Добрый вечер всем, программа «Дилетанты». Я только напомню, что мы с вами еще в эти выходные, вот сегодня и в выходные дни, мы с вами слушаем детскую книгу «Войны», дневники 41-45 годов. Это проект «Аргументов и фактов». Мы к нему сразу и бодро присоединились, потому что и прочитаны разными людьми были дневники. И сегодня мы услышим Марину Ниолову, которая читает дневник девочки Аллы Ржевской. Ну, а до этого мы займемся разведкой, как и занимаемся все после выхода номера «Дилетант», посвященный разведке и разведчикам. Леонид Млечин, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
И мы сегодня займемся самым началом советской разведки. Вот что осталось от России через две революции 17-го года, и как выстраивалось, и каким образом, и зачем, главное, потому что всегда есть конкретные цели, выстраивалась разведка новая.
Сергей Анатольевич, спасибо большое, что меня пригласили на эту программу, потому что я завтра отдаю в издательство книгу, посвященную советской разведке 30-х годов.
30-х.
И главное состоит в том, что эту книгу я писал много лет, потому что она связана с совершенно невероятной историей, которую я, с вашего разрешения, расскажу. В разгар перестройки, когда председателем Комитета госбезопасности был назначен Крючков, он решил, что надо рассказать людям о подвигах советской разведки. И было принято решение рассекретить несколько имен. И два представителя Комитета госбезопасности приехали на Пушкинскую площадь, где тогда находились «Известия», и где выходила газета «Неделя». Вы должны помнить, это было очень популярное...
Первый выпуск
Джубеевский. Совершенно верно.
Это был первый, самый, 60-й год. Да.
Очень популярный. Они пришли к главному редактору и сказали, что вот, смотрите, какой у нас есть потрясающий материал. Они принесли прямо готовый очерк. Главный редактор газеты прочитал этот очерк. Там действительно раскрывалось нечто совершенно новое, новое именно. И сказал, что берем. Но этот текст ни на что не годится. Надо... Он задумал, сказал... Вам нужен автор, который сделает из этого детектив, и я найду вам этого автора. И он нашел его, потому что главным редактором «Недели» был мой отец. А я писал шпионские детективы. Он показал мне этот текст и сказал, сделай так, чтобы это хотелось читать. Я посмотрел проект этого очерка, написанный, конечно, непрофессионалом, и говорю, ничего нельзя понять в этих людях. Знаешь что? Пусть они нам дадут личные дела этих агентов. Я тогда не понимал, о чем я говорю, потому что личные и рабочие дела агентуры – это самый тщательно скрываемый секрет любой специальной службы. Даже сотрудник разведки получает это дело только по указанию начальства и только в том случае, если ему это нужно. И там есть такой листочек, во всяком случае, раньше прикалывался, кто и когда брал и зачем. Ну, два представителя Комитета госбезопасности, храня совершеннейшее спокойствие, выслушали и сказали, это может решить только председатель. Спросим, сказали они. Через 3 дня один из них позвонил и сказал, Владимир Александрович дал добро. Я заказываю машину и везу эти дела, потому что из леса, где находится разведка, на площадь Дзержинского в старом здании я пришел. Такая пустая комната с канцелярской мебелью. И на нее положили 3 дела. 3 советских разведчиков, работавших в 30-е годы. Они были полностью, из них не изъяли ни одной бумажки. Со всеми резолюциями, пол целиком. И я остался один на один с этими документами. Сергей Александрович, ну, вот если у нас слушают какие-нибудь люди, любящие историю, они должны понять, что я испытал в этот момент. Ничего подобного никогда ни до, ни после я не видел. Это были 3 дела 3 разведчиков. И поскольку их разведывательная судьба продолжалась достаточно долго, в общей сложности около 8 лет, то это огромный пласт жизни советской разведки. Вербовка началась в 29-м году, а в 37-м году там все рухнуло, я сейчас все это расскажу. Это огромный пласт истории разведки, в ходе которого сменились целые поколения. И я не только был потрясен судьбами этих людей, но и историей разведки, потому что начиналось разведка с людей, еще не отягощенных стереотипами, формами. Все документы писались не по форме, а так, как считали нужным. И там было несколько людей, имевших склонность к эпистолярному жанру. И они сохранили записи бесед, вот они с кем-то беседовали, вербовочных бесед или разговоров полностью, вот фраза за фразой, многостраничные. И за каждым там человек реальный. А потом ты постепенно видишь, что происходит. Меняются поколения, и к концу, вот к концу 30-х годов, это очень сухие, очень стандартные и, судя по всему, очень скучные люди. Потому что советская разведка прошла большой этап. Но давайте я сначала все-таки раскрою маленький секрет, о ком шла речь. Да. Речь шла о великой русской певице Надежде Васильевне Плевицкой, ее муже, генерале, командире Корниловцев Николая Владимировича Скоблине, выдающемся белом военачальнике, и Сергей Николаевич Третьякове, который из той самой семьи, которая оставила нам Третьяковскую галерею, один из самых крупных промышленников предреволюционной России, человек, который был бы, я думаю, не случись революция, сам запечатлен здесь в мраморе или в бронзе, человек, который в 17-м году стал министром временного правительства, дважды звали, один раз он отказался, потому что не хотел с СССРом, с Черновым быть в одном правительстве, согласился в сентябре 17-го года за месяц до крушения временного правительства, был арестован, попал в каземат, уехал во Францию, а потом из Франции. Поехал в Омск, потому что его позвали во временное сибирское правительство адмирала Колчака министром. Колчак, вообще хотели, чтобы он стал главой правительства. Пока он доехал и стал министром, там все рухнуло, и он был министром двух рухнувших правительств. И еще дело вербовщика, который сам по себе, может быть, и не так интересен, штабс-капитан Петр Георгиевич Ковальский, но он имел склонность к эпистолярному жанру. Он был графоманом в хорошем смысле этого слова. И он записал все свои беседы, и он оставил невероятный документ. История этих людей связана, помимо всего прочего, с двумя драматическими эпизодами, с похищением в Париже сначала в 30-м году Кутепова, хотя на самом деле они в этом не участвовали, но их подозревали. Дело в том, что Скоблин и Плевицкая были завербованы через полгода после похищения Кутепова, но про них потом решили, что это они были, и похищение генерала Миллера 22 сентября 1937 года, к чему Скоблин, конечно, имел полное отношение, потому что он своего друга, а они с генералом Миллером, главой русской военной эмиграции в Париже, дружили, по-настоящему дружили. Он за ручку, что называется, отвел и передал в оперативной группе на советской госбезопасности, которая связала Миллера, хлороформ, погрузили его в грузовичок, отправили в Гавр, в порт, там на советский пароход, и привезли в Москву, и Миллер здесь будет доживать, проживет до 1939 года, два года проживет за стенки под чужим именем, будет расстрелян на скорую руку.
Тогда он был, его расстреляли?
Его расстреляли в 1939 году по непонятным причинам, почему поторопились, может быть, просто подчищали какие-то хвосты. Я не очень понимаю, зачем его похитили. Возможно, какие-то мысли бродили, может, какой-нибудь процесс устроить, что-то еще, потому что, когда его привезли сюда, не знали, что с ним делать. От него требовали показания о шпионской, разведывательной, в основном даже диверсионной деятельности. Боялись боевиков, которые засылала эмиграция. К нему в камеру пришел тогдашний нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов, не назвавшись. Только на следующий день Миллеру сказали, что это был нарком, так посмотреть на него. Потом Ежова расстреляли, значит, а потом и Миллера в один день по личному распоряжению Берии, Блохин, комендант НКВД, лично его расстрелял.
Тот самый Блохин.
Да, да, тот самый, который до генеральских погон даже в Сталин же очень дорожил, людьми, которые черновую работу делали. Плевицкая, Скоблин исчез, и это загадка, что с ним на самом деле произошло, потому что мы располагаем только косвенными сведениями. Вообще не все знаем. Мы не знаем, какая судьба постигла Кутепова. Мне тогда сотрудники разведки рассказывали, что Кутепова они тоже посадили на пароход и повезли, и он на пароходе умер. И лечивший его в эмиграции Алексинский, такой известный профессор, говорил, что вполне возможно, что он, если использовали хлороформ, а Кутепов был в Первую мировую ранен, то он, сердце могло не выдержать. Возможно, не знаю, не осталось документов, неизвестно. И неизвестно, что произошло со Скоблиным, которого укрыли, судя по всему, в полпредстве советском. Дальше вроде бы его вывезли в Испанию, есть некоторые документы, а убили ли его там или погиб, неизвестно. И ответа мы уже, видимо, не получим. А Надежда Васильевна Плевицкая в отсутствие всех была посажена на скамью подсудимых, как соучастница похищения Миллера, и получила 20 лет заключения, умерла в заключении в 40-м году в женской тюрьме, когда Франция была, проиграла войну, была оккупирована, и никому не было дела до великой русской певицы. Ее, кстати говоря, думаю, советская разведка могла бы спасти, если бы подумала об этом, но, видимо, это ни в чьи интересы не входило.
Да, тем более тогда можно в 40-м году там...
Нет, ее можно было спасти дворист. Ее могли сразу...
Ну, как-то так. А зачем она нужна?
Совершенно верно. И Скоблин после того, как он исполнил свою миссию, был не нужен. А знаете, что я еще расскажу? Чем занимался выдающийся русский промышленник, крупнейшая общественная фигура? Он был гласным Московской городской думы, министр Сергей Николаевич Третьяков. Значит, магнитофона ж тогда не было. А он снимал квартиру над квартирой, в которой помещалась канцелярия Русского общевоинского союза, то есть штаба военной эмиграции. Провели микрофон, и он каждый день, надев наушники, целый день сидел и записывал, что там говорил. Вот такая тяжелая, а потом писал донесение, нес ее советскому куратору, отдавал. И так это было где-то с 1934 года до, фактически до момента оккупации Франции, то есть много лет. Самое ужасное состоит в том, что каким-то образом об этом стало известно немцам во время оккупации. В 1942 году был арестован, отправлен в концлагерь, и там расстрелян. И это страшная судьба. И я вам скажу так, что в эмиграции там очень радовались, потому что не стало известно, что он работал на советскую разведку, их ненавидели. Я прочитал много, и меня поразило. Это такой радости, что получил по заслугам. Я, честно говоря, скажу так, что можно, конечно, не любить НКВД, но нельзя радоваться смерти человека, расстрелянного немцами. И в любом случае,
очень,
да.
Очень разные. И эмиграция была очень разная. Вообще, насколько плотна была сеть советской разведки и агентов эмиграции, в частности, во Франции, в Праге, в Берлине?
Значит, цифры очень большие. Количество агентов. Значит, в переписке ведь сохранялась конспирация, поэтому я многие имена не знаю. Только, значит, номера их агентурные, судя по всему, было предостаточно. И вот тут мы переходим уже к, значит, собственно, к самой разведке советской. Я, прежде чем вот ответить на ваш вопрос, позвольте я скажу, что она сформировалась с чистого листа. И это неудивительно, потому что на самом деле до появления советской разведки таких мощных разведывательных аппаратов, таких всеобъемлющих, никогда не существовало. В общем-то, разведки создавались на время войны. И после войны либо вообще закрывались, что называется, либо сокращались до минимума, как происходило, скажем, с британской. Британская разведка считается самой, такой, самой большими традициями. Но она после Первой мировой войны была сокращена, вообще говоря, до минимума. В Соединенных Штатах тогда не было вообще политической разведки. Но возникли во время войны.
Да, уже агентство потом возникнет.
И только в Советском Союзе была создана мощная разведывательная служба, которая после окончания гражданской войны не только что не сократилась, а наоборот продолжала расширяться, и создался огромный разведывательный аппарат. Он создавался просто с чистого листа. Туда пришли разные люди. Достаточно много было среди, конечно, большевиков, революционеров, людей с опытом жизни в эмиграции, людей со знанием иностранных языков. И поэтому, в общем, она была на очень хорошем уровне, что отличало советскую разведку до, пожалуй, начала массовых репрессий, это очень высокий ее интеллектуальный уровень. Я читал вот эти записки, донесения, обмен письмами. Это, конечно, серьезные люди с фантазией, с идеями, с умением выстроить комбинации. Это не так часто бывает среди разведчиков, я достаточно много этих людей знаю. Но в функции советской разведки входило, в общем, и то, что обычно разведка не делала. Это ликвидация врагов. врагов советской власти, иммигрантов в том числе. Поэтому создавал, ну, там, скажем, особая группа Якова Серебрянского, которая вывезла или ликвидировала Кутепу, за что Серебрянский получил орден. Поэтому мы достаточно точно можем говорить, что это была их работа. Это были в основном левые эсеры. То есть молодые люди, еще до революции охваченные стремлением, силой доказывать свою правоту, правоту, привычной к индивидуальному террору.
Больше, я прошу прощения, здесь было больше традиций, не разведки как таковой, не контрразведки как таковой, а вот именно движение и левого в основном движения, и бывшего в эмиграции, и международного движения, которое решало свои проблемы, выявляло провокаторов и прочее, и прочее.
Вот это, да, вы правы, эта традиция врага ликвидировать, она была, да. Остальное все создавалось, но довольно быстро создавалось на ходу и достаточно успешно. Агентура была колоссальная по нескольким причинам. Были, конечно, люди, которые с удовольствием помогали, коммунисты, левые, сочувствующие. Но если говорить об эмиграции, то ведь русская эмиграция, знаете, сейчас вот только работая над этой книгой, осознал масштабность трагедии почти 2 миллиона человек, которые оказались на чужбине, без какой бы то ни без имущества, без денег, без перспективы и надежд. И через, ну, сначала, когда их вывозили, когда вывозили армию Врангеля в конце 20-го года в Турцию, они еще как-то ощущали некую общность, какую-то надежду. И некоторое время еще надежда существует. Там, кстати, очень интересно, ты читаешь, что писали, говорили друг другу эмигранты, они прислушивались к новостям из Советского Союза, им казалось, вот-вот советскую власть свергнут, вот ваш в Кронштадте, еще что-то. А потом они видят, ничего не происходит, ничего не будет. Проходят годы, нищета, несчастье. Сергей Николаевич Третьяков, бывший министр, один из богатейших людей России, остался без копейки, нищенствовал. Он работал, как бы сказали, рекламным агентом в иллюстрированном журнале, собирал подписку, эту маленькую рекламу, спился, хотел покончить с собой, ему не дали. Семья разрушилась, он был в полной тоске. И эти люди охотно шли на вербовку. Они соглашались сразу, записи вербовочных бесед, одно из самых интересных, конечно, чтений, которые когда у меня были, они все соглашались сразу. Надежда Васильевна Плевицкая, певица, собиравшая некогда полные залы, певица, которую любил Николай II, действительно любил, искренне ценил.
Как во время войны, знаменитый концерт перед царской семьей.
Она пела перед офицерами, она пела перед военными.
Но с нашими слушателями вы слышали, у меня в программах не так давно несколько вещей Плевицкой, когда было посвящено Первой мировой войне.
Она после... Ну вот сразу после эмиграции собирала вся русская эмиграция приходила послушать. Она поехала в Америку, много месяцев выступала в Америке среди русских людей. Но проходят годы, аудитория сокращается, желающих услышать меньше, денег меньше, ощущения не то. Короче говоря, все эти люди соглашаются работать сразу. Поэтому агентура огромная, агентурный аппарат колоссальный. Ну вот что интересно, что мне тогда открылось, что я понял. Разведка это как пылесос. Она всасывает в себя все. А агент работает сдельщина. Чем больше принес, тем больше заработал. И агенты начинают придумывать. Я уже тогда читаю, или сейчас, возвращаясь к этому, вижу, когда агентурное донесение липа. Но тогда-то офицер, сотрудник разведки, принимавший донесение, он же не знал, ему приносит материал о том, что в Торгпроме, это организация русских промышленников за границей, есть особый сектор, который занимается засылкой, значит, террористов на территорию Советского Союза. Ему приносят документы, фамилии, кто, как, кто дает деньги. Это то самое главное, зачем охотится советская разведка. Начинается выяснение. А это лип. Агент да, это придумал.
А агент потом понимает, что нужно. И, значит, если это идет, то, значит,
он приносит еще. Да. Агентов много, они тащат это. Проблема стояла в том, что в советской разведке до, в общем, очень недавнего времени отсутствовал аналитический аппарат. Вот не случайно. Сталин этого не хотел. Сталин не доверял никому и говорил, не надо мне вашего анализа. Вы мне приносите, я сам разберусь, что правда, а что нет. Но это невозможно. Когда я читал спустя там, 60, там, полвека назад или больше, я-то знал, что к чему, в тот момент было невозможно разобраться. И, конечно же, разведка была перегружена разнообразной информацией, которая абсолютно дезориентировала разведку и политическое руководство страны. Вот мы должны понимать отчетливо. Когда там, не знаю, в последние годы публикуются сборники материалов о том, что как разведка предупреждала, это отобранные материалы. А если разложить все, что было, то там и такое, и третье, и пятое, все точки зрения, как выбрать. Это была большая беда разведки. Вторая состояла в том, советской разведке проблема, что она, конечно, была идеологически прислушивалась к начальству. И там есть совершенно невероятный эпизод. Невероятный. 30-й год в Москве затевается судебный процесс по делу промпартии. Рамзин и другие выдающиеся ученые посажены на скамью подсудимых, и страна, читая обвинительное заключение, потом выступление обвинителя Крыленко, наркома юстиции, узнает, что в стране существует огромная вредительская организация, пронизывающая все отрасли промышленности, и в этом-то причина всех неудач и неуспехов. Это огромное число старых инженеров и специалистов, которые хотят подорвать советскую власть. Они еще работают на империалистические разведки и помогают иностранцам готовить военную интервенцию. И среди этих негодяев называется Сергей Третьяков, один из руководителей иммигрантской организации «Торгпром», к тому времени уже 2 года работающий на советскую разведку. Когда эти газеты с выступлением Крыленко доходят в Париж, его связной офицер приходит в ужас. Что же мы теперь будем делать? Он встречается с Третьяковым, и Третьяков ему говорит, но ведь все, что там написано, это же ведь не так. Вы же знаете, что наш «Торгпром» уже не существует, там нет давно никаких денег, там сидят 2 человека без зарплаты. Я, заместитель председателя, ничего не имею. Там давно уже ничего вообще не существует. А сотрудник разведки как? Он же должен отстаивать идею, которая с указания партии, линию партии. И вот там запись беседы невероятная. Я решил, какой негодяй, пишет, значит, связной сотрудник, Саур Галецкий, его связной. Какой негодяй, он нас обманывает. Я ему сказал, что перестаньте врать, там еще что-то. И тогда Третьяков делает вещь невероятную. Он достает лист бумаги, расписывается на нем, продвигает его сотруднику разведки, говорит, возьмите этот листок и напишите от моего имени, что хотите, пожалуйста. Вот чтобы вы просто поняли, что я вас не обманываю, что я служу вам со всей честностью и откровенностью. И сотрудник разведки потрясен и не знает, что делать. Потому что этот жест... Он как бы убедил его в правоте Третьякова.
Потрясающе. Ой, мама. Леонид Млечин. Это я потихоньку закрыл так рот сейчас. И мы прервемся на новости, а потом продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
Мы возвращаемся к становлению и к истории советской разведки. Леонид Млечин в нашей программе. Потрясающие истории, конечно, которые мы слышим. Но у меня вопрос. Советская разведка ведь организовывала и в 20-е годы, взять хотя бы знаменитую операцию «Трест», занималась организацией несуществующих, в этом есть некая преемственность с охранкой, организации несуществующих заговоров для заманивания и для ликвидации участников этой организации.
Этим в основном занималась контрразведка на самом деле, потому что задача состояла в том, чтобы уничтожить эмиграцию. Это тоже, знаете, любопытный феномен. Значит, представление советских руководителей до самой Второй мировой войны. Военная эмиграция казалась реальной силой, вооруженной, которая вот-вот где-то на границе границах вместе с Польшей, значит, еще там кем-то в Риме, вместе с Польшей и Румынией. Польша и Румыния считалась главными врагами, самыми опасными вообще, всерьез. А вот сейчас ворвется на территорию Советского Союза, поэтому во что бы то ни стало, нужно эту иммиграцию уничтожить. Для... А как? Заманить сюда руководителей и посадить их на скамью подсудимых или просто казнить. Занимался это в основном контрразведка, которая придумывала эти организации. Это с нашей стороны. А с той стороны ты читаешь, эта иммиграция военная, она практически сразу перестала существовать. Значит, оружием пришлось сдать, форму снять, и офицеры, солдаты, все, там, унтер-офицеры разъехались по Европе, нанялись на самую низкооплачиваемую работу, какой-нибудь полковник, работает ночным сторожем, или на заводе, или таксист. Огромное количество русских офицеров работали таксистами. Да, они собирались в эти полковые объединения, там даже открыли высшие курсы, такой был выдающийся военный теоретик и историк Головнин, который по просьбе Врангеля, потом Миллера, создал высшие курсы в Париже, там 100 человек набирали там, каждый год, они вечерами, там, выходные собирались и слушали что-то, но никакой военной силы не существовало, она была только в воображении советских руководителей, и огромные ресурсы советская разведка тратила на то, чтобы, значит, заманивать сюда этих людей. Но там была вот одна важная вещь, которую надо учесть. Здесь создавались, значит, мнимые подпольные организации, представители которых ехали к руководителям миграции и говорили, что все, мы здесь контролируем всю армию, все, значит, красные военачальники это наши, мы готовим военный переворот, но вот только надо с вами договориться, когда, что там и так далее. Те спрашивают, а кто во главе? И надо было представить реальных фигур. И что они сделали, наши контрразведчики замечательные? Они главой военной оппозиции, руководителем заговора, который мечтает свергнуть советскую власть, назвали Михаила Николаевича Тухачевского. Подходил, и Тухачевский об этом не подозревал. Его об этом не поставили в известность. А эмиграция говорит, Тухачевский, ну вы же понимаете, дворянин, белый, он ненавидит советскую власть, только ждет, и все. Значит, там кто-то уже говорил, все, мы договоримся с Кириллом, который объявил себя императором, значит, там флигель-адъютантом, еще что-то мы его сделаем и так далее. И представление о том, что Тухачевский антисоветчик и готовится свергнуть советскую власть, широко распространилось среди русской эмиграции. Дальше это перешло через разведки европейских государств дальше. И потом через агентов советской разведки возвращалось в Москву сообщениями о том, что на Западе считают Тухачевского, который стремительно рос и достигал высших должностей в Красной армии, считают своим человеком, на которого рассчитывают в случае военной интервенции. Вот каким образом он был погублен. Замечательный Артур Христианович Артузов, которого нас так любят, который одно время руководил разведкой политической, а потом военной. Когда его звезда закатилась, и вообще он понимал, что его ждет, написал собственноручно наркому внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову донос о том, что в архивах разведки лежат же материалы, свидетельствующие о связях Тухачевского с иностранными разведками. А Артузов-то как никто знал, почему это было сделано, и что он сам этим занимался. Сам более того, в какой-то момент советское руководство испугалось такого использования имени Тухачевского. И было велено изъять Тухачевского из оборота. Что вы думаете, было сообщено эмиграции? Что Тухачевский поссорился с другими генералами и сейчас отошел. Он по-прежнему наш, но просто сейчас отошел от активной работы. Вот что сотворили. Вот я всегда с интересом читаю истории о вражеских разведках, которые будто бы что-то сделали.
Сотворение реальности.
Собственные спецслужбы способны нанести себе худший удар во имя ведомственных интересов, потому что это была операция, которой занималось там определенное отделение, значит, в контрразведывательной службе, потом в сотрудничестве с разведкой. Были люди, которые желали успеха этой операции. И они ради собственного успеха были готовы вот на такие недозволенные вещи.
Реально ли было соперничество и даже такие серьезные противоречия между военной разведкой РКК и разведкой ГПУ НКВД?
Ну, она существовала, но, мне кажется, она нарастала вот с середины 30-х годов, когда вот исчезло вот это поколение, ну, не знаю, слово творческие, может быть, слишком красиво, но исчезло вот эти первые поколения разведчиков, действительно действительно охваченных страстью. Ты вот читаешь эту страсть к этой службе, к разведке, к интригам, к авантюрам. Ты читаешь, вот в тексте она есть, это живые люди. Они придумывают что-то и заменяются на чиновников. А чиновники не любят параллельные аппараты. Вот там удивительная история с тем же Сергеем Николаевичем Третьяковым произошла. Вот уже сменились поколения. И курирующий его офицер, занятый своими делами, перестал выходить с ним на связь. И деньги перестал давать. Сергей Николаевич Третьяков, напуганный, уже это ужил с этого, у него не было других источников дохода. Не нашел он чего лучше, как прийти в советское полпредство, войти и сказать дежурному, что он работает на советскую разведку. Но вот с ним давно не выходили на связь. Но он не знал, что это разное. Он в советской жизни не знал, что у нас есть две разведки. Поэтому он решил, что он, конечно, работает на военную разведку. Поэтому дежурный комендант, или как он там тогда назывался, вызвал сотрудника военного атташата, который представлял разведное управление, значит, генерального штаба. Тот пригласил к себе, показал документы, все, что я работаю. Тот знает, что у них нет такого агента. Справедливо предположил, что тот работает на политическую разведку, пошел к резиденту, значит, это уже было НКВД. К резиденту, значит, политической разведки. Тот не признался ни в чем. Тогда военный разведчик, они, ну, как положено, такая история, они написали бумагу в Москву. Значит, из разведывательного управления бумагу переслали, естественно, в политическую разведку. Попала она в руки тоже известному человеку Павлу Судоплатову, так, который только что назначил заместителем руководителя советской разведки. И там вся эта история о том, как пришел агент, которого бросили и так далее. Как вы думаете, какую резолюцию Судоплатов оставляет на этом документе? История его не заинтересовала. Он пишет: а каким образом сотрудник военной разведки, называет фамилию, знает нашего резидента? Судоплатов был на нелегальной работе. Он никогда в советской колонии не работал и не знал, что в колонии, разумеется, прекрасно знают ближних и дальних соседей, то есть политическую и военную разведку, кто на кого работает. Его смутило, а откуда это военный разведчик знает, кто там, значит, работает на нас. Вот это уже эпоха большого террора, когда вот эти мастера своего дела, я должен искренне сказать, что там очевидные мастера своего дела, отзываются и в основном уничтожаются. Редко кто из них выжил, просто отстраненный. И вместо них появляются уже такие чиновники. Ну, худшим был 1938 год для советской разведки, потому что вообще практически она была зачищена, практически перестала работать, была уничтожена, мобилизовались, и мне не изменяет память, 200, значит, молодых коммунистов и комсомольцев на работу в разведку. Из кого-то из них потом вышел толк. Конечно, почему нет? Но уж как минимум в начале, не зная иностранных языков, иностранной жизни, теории и практики разведки, ничего, конечно, сделать не могли. И поставили во главе разведки Павла Фитина, известную фигуру. Наш с вами коллега. Он журналистом. Он закончил сельскохозяйственный институт, но на село не поехал, работал в издательстве. И вот его из издательства сразу берут в органы госбезопасности. Ему полагалась двухгодичная школа. Поскольку ситуация ахова, он 5 месяцев учится. И он приходит в разведку, ничего, конечно, не зная ни языков, ни иностранной жизни, ни приемов и методов разведки и так далее. Конечно, это беда. Поэтому что мы удивляемся ситуации 41-го года, если такой удар был нанесен даже, вот локально говоря, уж про армию, локально говоря, о разведке. И вот, вот представьте себе, это вот ты видишь, вот я тогда это, что у меня запечатлелось на всю жизнь это все, читал, это было, бог знает когда, был Владимир Александрович Крючков, еще председателем КГБ, в расцвете сил. Сколько лет прошло, я помню каждую эту бумажку, каждый поворот. И как меняется. Вот все потом скучно и тоскливо. И вот то, что мы с вами говорили, верность линии. Вот Сергей Николаевич Третьяков, бывший министр, сидит каждый день слушает, что происходит в канцелярии Русского общевоинского союза, то есть Центра русской эмиграции. Составляет бумажку, отдает. Резидентура из Парижа сообщает в Центр, что он, наверное, нас обманывает. Он, наверное, работает на французскую полицию, что он нам ничего не сообщает. Там в сообщениях нет ничего серьезного. А поскольку мы знаем, что там, конечно же, готовятся планы там, и диверсионных операций, и нападений на Советский Союз, значит, он нас обманывает. А простая мысль о том, что иммиграция в этом смысле вообще уже умерла, ее нет уже. В этом
случае там.
Но физически да. есть эти люди, но нет никакой военной иммиграции. Вообще все уже кончается, Европа уже расколота, на пороге Вторая мировая война, все это. А они продолжают жить этим, потому что такова линия партии. Военная миграция остается главной целью. И они продолжают тратить силы на это, деньги, материальные ресурсы, на то, что не представляет на самом деле никакого интереса для никакого государственного интереса.
Две вещи очень интересные, как раз относящиеся к 30-м годам. Это как разведка действует во время Испанской войны и как она действует в Германии.
Ну, что касается Испанской войны, то сейчас ведь годовщина как раз начала Испанской войны. Трагическое. Я, знаете, перечитывал, ведь туда поехала вся левая интеллигенция, там, то Пасос, Оруэлл, Хемингуэй, Кёстлер, Артур Кёстлер, все выдающиеся имена мировой интеллигенции. И вот когда ты сегодня читаешь, что ты просто в каком-то ужасе, потому что, с одной стороны, франкисты, то есть ярые националисты, тяжелые, злобные. Франко был невероятно жестоким человеком, прошедшим войну в Марокко, где его солдаты отрезали, что называется, уши врага.
Марокканский корпус как раз и восставал.
Он был привык к самому жестокому ведению войны, и он это перенес на войну собственного народа. Не фашисты, но что-то страшное. Но по другую сторону, ту, которой когда-то восхищались, находятся люди, которые ведут себя с той же степенью жестокости. Потому что туда отправляются советские инструкторы из НКВД, которые ведут себя таким же жесточайшим образом и начинают находить внутренних врагов и уничтожать.
Внутри республиканцев.
Тех людей, которые ведут войну против Франко, начинают обвинять в том, что они враги народа, начинают уничтожать. Речь идет об анархистах Нина, которые известного в истории вошло под этой аббревиатурой. Все дело в том, что ему нравился Троцкий. Он считал его настоящим борцом за социализм. Но Паум сформировал боевые части. Они сражались на фронте. И что же? Начинается кампания. Их объявляют врагами, его самого арестовывают, и, видимо, наша оперативная группа его убивает, его соратников разгоняют, и тем самым наносит удар в спину обороняющимся республиканцам.
Вот, кстати, где она, пятая колонна?
Вот где пятая колонна. Не генерал Мола, который, который франкист, который это наступая в 1936 году на Мадрид, сказал, что да, вот у меня есть там пятая колонна, меня поддержит. Конечно, вот по существу удар в спину был нанесен. Несен, конечно, вот этой вот методикой. И недаром же и Кёстлер, и Оруэлл вернулись из Испании антикоммунистами. Антикоммунистами, эти левые до мозга костей люди, очень либерально настроены, вернулись антикоммунистами и антисоветчиками, потому что они увидели, что несут с собой вот эти вот сталинские посланцы.
Но за Испанскую войну как раз расцвела и умерла идея другого марксизма, идея либертарианская, идея самоуправления. Она умерла, в общем-то, не совсем сама. И не совсем с помощью франкистов.
Во всяком случае, стало ясно, что людям за пределами Советского Союза стало ясно, что такое советская модель и как она вот действует. И это наложило, конечно, большой отпечаток. И действия там советских вот чекистов, они, конечно, имели такие ужасные последствия. А что касается Германии, то там была мощнейшая разведывательная сеть. Она опиралась как раз, в отличие от Франции, где агенты были за деньги или от несчастья, которые искали хоть какой-то надежды в сотрудничестве с советской разведкой, хотели потом вернуться на родину. Тут многое было, разведка обещала. Да. Там это было на мотивах борьбы с фашизмом, потому что Советский Союз и справедливо представлялся единственной мощной силой, способной противостоять нацистской Германии. И большое число немцев, не только коммунистов, а просто антифашистов, считали своим долгом работать на советскую разведку. И вина была советская разведка, которая сама себя, ну не сама себя, параллельные структуры ее уничтожали, что в ключевые предвоенные годы у нас там была уничтожена резидентура, в какой-то момент там не осталось ни одного человека, работающего, знающего немецкий язык, и были утеряны все контакты. Потом, после заключения пакта с Германией, когда увеличился состав полпредства, и поехали туда торговые делегации, быстро выросла резидентура. Но она была из новых людей.
Послом был Деканозов.
Был Деканозов, а хуже... Ну, Деканозов-то бог с ним, посол, полпред. А резидентом был младший Кабулов, Амаяк Захарович Кабулов, чудный счетовод из Боржоми. Был очень милый человек, незаменимый тамада в любой компании, но не знавший немецкого, не понимавший Германии и, конечно, не способный оценить то, что там происходило. Поэтому информация оттуда шла, конечно, очень недостаточно.
Леонид Млечин, если делать вывод, вот это 20 лет советской разведки, если брать до войны, вот какой ее генезис такой
есть? Знаете, там взлеты есть невероятные, есть невероятно талантливые люди, каждый из которых заслуживает не только книжки, а фильмы, а многих сняты, и многие вошли в историю разведки. И ее уничтожение, или самоуничтожение, не знаю, как сказать, к самому важному для России, для Советского Союза периода Второй мировой войны.
Может, такая
определила трагедию.
Неизбежная гибель всего яркого, которая произошла к концу 30-х.
Видимо, да.
Когда выйдет книжка?
Ну, я завтра ее отнесу. Дальше все в руках издательства. Я сделал свое дело. Сергей Александрович, я сделал свое дело, которое я должен был сделать давным-давно.
Все, и теперь она уже зажила. И вот обязательно скажите, когда выйдет, мы еще будем радоваться вместе. Леонид Млечин в программе «Дилетанты». Спасибо большое. Рождение и продолжение жизни. И, может быть, даже смерть в какой-то момент разведки новой российской и советской разведки до Второй мировой войны.
«Дилетанты».